Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе» я представляю, по традиции я, Артем Каховский, и всех приветствую. Здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире с 5 до 6 часов вечера мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь сегодня пойдет о детях.
Да, жуткое название такой темы у нас «Дети на вывоз» или «Дети раздора». Мы поговорим сегодня о так называемом киднеппинге, похищении детей их родителями,
да.
Законными, как правило, родителями или пока еще родителями, что, собственно, у нас не редкость. Ну, давайте так, я по самым интересным и с какой-то точки зрения вопиющим фактам пройдусь, а потом перейдем, собственно, к вопросу и к сути полемики. В стране у нас по статистике примерно каждая вторая семья распадается, и, собственно, как бы бракоразводная процедура – это обыденность такая, за побитые горшки взрослых дети расплачиваются у нас, ими торгуют, шантажируют, бросают, крадут, за границу вывозят, прячут их. Собственно, ни уговоры, ни медиация, ни законы, что самое неприятное, на родителей не влияет. И есть такая инициатива, которая сегодня проходит стадию второго чтения, законопроект, который призван правовыми нормами оградить детей от психологических травм. Это, собственно, сейчас объясню, что предполагается, что можно будет возвращать детей, похищенных одним родителем, который лишен, ограничен в правах или представляет угрозу жизни и здоровью ребенка, у другого родителя. А пока это просто невозможно, оказывается, из-за пробелов в законодательстве.
Подожди, Артем, я хочу понять, что если, допустим, ребенок живет с мамой, а вдруг отец, который пошел с ним погулять, его увозит к своей маме, это же не похищение, он имеет такие же права на ребенка, как и мать.
Он может быть ограничен в правах, но он может прийти в детский сад, поскольку паспорт предъявить, копию там свидетельства о рождении, не имеют права ему не выдать этого ребенка. Что предлагается? Предлагается, что в случае, если при обнаружении, так сказать, в кавычках, украденного ребенка, невозможно его немедленно передать родителю, а опекуну, судебный пристав должен передать его органам опеки.
Mm.
Ну, и, соответственно, известить об этом там условную маму или папу, то есть лицо, которому ребенок по решению суда должен быть передан, собственно, и предупредить о последствиях бездействия, потому что, может быть,
я понимаю,
мышей не ловит там этот самый опекун. Ребенка на месяц поместят в специализированное учреждение. Если за это время родитель не объявился, органы опеки вправе определить, собственно, дальнейшую судьбу ребенка. Тут как бы три больших знака вопроса, но, наверное, механизмы есть, как его определить. Там же и оставить.
Я не понимаю так, на самом деле.
Норма жесткой выглядит, но причины есть. Не знаю, насколько они как бы веские. В 2015 году, например, в розыске по причине кражи находились 30 детей, в 2018 уже 60 в розыске находились.
Да.
Почти все 60 были найдены, но только 24 из них были переданы законным представителям. Понятно, что ситуации разные. Поди верни законной маме 17-летнего подростка, который живет с папой и мамой, толком никогда не видел и не знал. И такое бывает. Но, тем не менее, мы рассматриваем сегодня не с морально-этической точки зрения всю эту историю, а все-таки с правовой. Собственно говоря, давайте дальше, наверное, по фактам. Все юристы, конечно, признают, что разводы с детьми – это самое сложное. Судебным приставам часто просто трудно соблюдать этот исполнительный лист по судебным решениям, связанным с разделом детей. Дети, мы понимаем, внушаемы, инициируются скандалы, легко настроить малышей. Собственно, малыш быстро привыкает к родителю, у которого живет, тем более долгое время. А сложнее еще решить эти споры все досудебными какими-то переговорами. Только 10% досудебных переговоров заканчиваются соглашением.
Артем, тут есть другая большая проблема, потому что в случае развода, если претендует на ребенка и мать, и отец, то в 99 случаях из 100 ребенка, если мать не алкоголичка, не наркоманка, не имеет судимости, ребенка оставляют матери. Несмотря на то, что у отца могут быть гораздо лучшие материальные там положения, гораздо лучшие бытовые условия, но ребенка оставляют матери. Понимаете? Это вот особенность именно российского правосудия.
Ну, может быть, в этом есть какой-то смысл. Давайте, наверное, все-таки юристам и экспертам этот вопрос зададим.
Мне звонила женщина в том году и рассказывала, что мой сын разводится со своей женой. У сына трехкомнатная квартира в Москве. У него маленькая ООО, которая дает хороший бизнес. У его бывшей жены однокомнатная квартира в Одинцовском районе, в Хрущевке. Это заработка у нее нет никакого, у нее нет образования. Но ребенка оставили ей, понимаете?
Ну, для нее сын – это прекрасное алиби, возможность получать алименты.
Хорошие алименты, деньги, да, хорошие деньги. Я ее не осуждаю, я просто говорю, что у нас, если мать не алкоголичка, не наркоманка, не имеет судимости, ребенка оставит ей.
Ну, мы понимаем, что злоупотребление правом вот этого родителя-опекуна уже давно у нас как бы общее место в нашей семейно-правоприменительной практике.
Еще раз, потому что подавляющее большинство судей, которые занимаются этими проблемами, это женщины.
Согласен. Ну, опять же, давайте как бы вопрос сейчас галочкой отметим и экспертам зададим. Итак, добиться еще раз исполнения решения суда, встреча в конкретные дни и в какое-то время невозможно. Пристав этим заниматься не будет.
Не будет, конечно, не будет. На 100% не будет заниматься.
Соответственно, отчаявшийся родитель, что делает? Он берет и крадет ребенка.
А нет, вы знаете, вот у меня были такие звонки, когда в программу «Де Юра» звонили люди и говорили, что вот мой сын после развода имеет право общаться каждое воскресенье с ребенком, а ребенка, бывшую супругу, увозит в это время к своей маме. И все. Решение суда не выполняется. И что делать?
Оно вообще никакого дела не решает. Есть еще масса способов затянуть это решение, избежать его исполнения. То есть чисто юридических способов. И не все же родители так украл, и это самое. Кто-то еще юридически как-то страхуется.
А теперь, Артем, получается так, что родитель не может там встречаться, отчаявшись, он берет ребенка к себе и увозит его. Теперь его лишат прав на этого ребенка. Это же тоже стресс для мальчика или для девочки.
Смотрите.
Твой папа уже не твой папа, он не имеет на тебя никаких прав.
Ну, давайте так, с правовой точки зрения. Сейчас за это небольшие штрафы только предусмотрены.
Да.
И, собственно, похитителей, так называемых, это не останавливает. Собственно, правоохранительные органы с большой неохотой возбуждают дела вообще по этой статье. Это 5.35 Кодекса об административных правонарушениях.
Послушайте, Артем, их вообще не возбуждают. Давайте прямо говорить. Вообще не возбуждают.
Соглашусь. Так вот, предлагается, может быть, ввести такую норму, что неисполнение судебного решения карать тогда... Ну, уголовной ответственностью это, наверное, вообще максимально. Такая практика это в США она есть. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но зато породило массу интересных
фильмов. В США даже есть такие случаи, когда грызутся бывший муж с бывшей супругой из-за ребенка, ребенок просто отбирает и отдает другую семью, чтобы у нее травмы не было.
Смотрите, есть еще мысль такая. Внести неисполнение судебного решения в перечень оснований для лишения или ограничения в родительских правах или определять не место жительства несовершеннолетнего, а право текущей опеки вообще как таковое.
Ну да, да, да.
Тоже жестко.
Артем, вопрос для слушателей.
Итак, собственно, надо ли за вот это самое похищение ребенка одним из родителей или частично ограниченным в правах родителям лишать этого самого похитителя родительских прав вообще? У нас есть результаты опроса у нас на сайте, я их позже, конечно, озвучу. И, ну, можно так добавить еще в качестве уже совсем жесткой карательной нормы, а может быть, решением было бы все-таки реальная уголовная ответственность, тогда бы все это прекратилось.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Пожалуйста, с нами легко выйти на связь. Ждем ваши звонки. Сейчас уходим на 15 секунд.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Или я еще, Артем, вспоминаю, когда позвонила разгневанная бабушка и сказала, что вот ребенок остался у моей бывшей невестки, а мой сын платит алименты 80 тысяч рублей, он очень хорошо получает. Это же Куда она будет тратить эти деньги? Ребенку еще нет года одного. Ну, это, в принципе, уже не ваша проблема, так на самом деле полагается.
Об этом беспокоиться не стоит.
Ну, понятное дело, что такому маленькому ребенку такие суммы они не нужны. Они полагаются ему на самом деле.
Они есть, эти деньги. Значит, куда потратить найдет в любом случае. Так, еще раз напомню о сути поправок, которые предлагаются. Целый ряд статей Семейного кодекса, закона об исполнительном производстве, закона об опеке и попечительстве, закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Вот целый ряд статей в перечисленных законах предлагается поменять с целью организовать временное пребывание уже найденного ребенка. То есть вот его один из родителей похитил, неправомерно его нашли. Соответственно, предполагается, что его берут и в некое такое, так сказать, заведение для детей-сирот, например, отправляют. А еще раз отметим, что поправки касаются только исключительных случаев, когда один из родителей лишен родительских прав или ограничен в родительских правах. А если при обнаружении ребенка, в отношении которого объявлен розыск, невозможно вот эта самая немедленная передача, судебный пристав передает ребенка органам опеки и попечительства. И, что вызывает у меня улыбку легкую, незамедлительно извещает лицо, которому ребенок по решению суда должен быть передан. Вот эти вот слова «судебный пристав» и «незамедлительно», они в нашей как бы...
Это уже анекдот,
на самом деле. Да.
Да. Давайте я напомню, что это «Де Юре», что это «Радио Москвы». Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. Наш контактный телефон 728-7703, код 8495. И с нами на связь входит первый на сегодня эксперт. Это...
С нами директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт Общероссийского народного фронта Александра Марова. Александра Михайловна, здравствуйте.
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 Александра Михайловна, как часто в вашей практике встречаются случаи, когда родители увозят детей, прячут, встречаться не дают? И как вы эти проблемы решаете?
Знаете, случаи довольно-таки распространенные, и, честно говоря, за последний год наблюдается просто какой-то всплеск и ажиотаж этих историй, когда родители обращаются именно с жалобой на то, что, несмотря на наличие судебного решения в пользу, предположим, мамы, отец не исполняет, да, данные судебные решения и увозит куда-то ребенка, скрывает его от мамы, невозможно ни дозвониться, ни тем более прийти, ничего узнать о его здоровье и состоянии. И что самое ужасное, распространена ситуация, что не отец при этом занимается воспитанием ребенка, он отдает его на попечение там, своих матери и отца, да, то есть бабушки и дедушки, которые продолжают политику сокрытия ребенка от родной матери. Действительно, теми методами, которые сейчас, да, предусмотрены в действующем законодательстве, проблему решить невозможно. Ответственности нет, мер воздействия на этих родителей тоже никаких.
Александра Михайловна, вот когда я готовился к передаче, я вот прочел такую удивительную вещь, что, оказывается, чем состоятельнее люди, тем больше они воруют друг у друга там детей. Так ли это или нет? Чем богаче?
Да, вы знаете, все воруют друг у друга детей, там, где есть состоятельные родители, там, социально преуспешные, да, и те, кто не настолько там состоятельные. Это достаточно распространенная практика в последнее время. И, к сожалению, я не знаю, что в головах у людей, но, по всей видимости, ребенок здесь занимает далеко не первое место. Это не спор за ребенка. Это какие-то отместки друг другу за то, что женщина посмела уйти, за то, что мужчина что-то не так сделал. И вот эта вот война между двумя взрослыми людьми, заложником, который, да, становится маленький, ни в чем не виноватый ребенок, чью психику, да, они безбожно калечат своими действиями, очень страшными по отношению к ребенку, вот это скорее про это. Поэтому, ну, я считаю, что крайне, конечно, необходимо выходить на изменения законодательства, и не только то, да, вот, которое я успела услышать в последнюю минуту, да, когда слушала эфир. Да, тут необходим целый комплекс мер, начиная, да, от ужесточения вообще ответственности за то, что второй родитель скрывает, да, ребенка от его первого родителя, и заканчивая тем, какой алгоритм действий, какой приставами должен применяться, как суды должны себя вести там в ряде ситуаций, органы опеки. То есть это не решит, эту проблему не решить одним единственным изменением на тему того, что если родитель лишен ограниченных прав, то ребенок в приют. Нет, это полумера, она сама по себе она работать не будет.
Подождите, если я не ошибаюсь, когда ребенку исполняется 14 лет, он сам, у него спрашивают, да, с кем ты хочешь быть, с папой или с мамой? Я не ошибаюсь?
Да, да. Да-да-да, но в основном-то вот те случаи, о которых я говорю, речь идет о маленьких детях, да, как-то еще не... Да, в основном это даже вот там от 0 месяцев до 7 до 8 лет, вот примерно вот такой промежуток, ну плюс-минус.
Александра Михайловна, ну вот такие вот, я знаю такую историю, что отец украл ребенка только потому, что вообще не мог его видеть. Было решение суда, а мать не давала встречаться. Он пошел на такой отчаянный шаг.
Да. Вот понимаете, в том-то и проблема, что при достаточно несовершенном законодательстве, которое не может поставить родителей в определенные рамки, и родители понимают, что им ничего за это не будет, что бы они ни вытворяли, что вынуждены делать вторые родители? Они идут на очень крайние шаги. Да, часто это шаги какие-то неконструктивные, деструктивные. Они действительно воруют друг у друга детей, там прибегают к услугам там других сторонних лиц для этого. Потому что они не могут решить эту проблему законным способом. Вот в чем проблема. И это не их вина, это их беда. И поэтому, конечно, государство должно задуматься над тем, что если взрослые люди не в состоянии разрулить свой спор о детях, то необходимо выстроить законодательство и всю систему таким образом, чтобы ребенок был защищен от произвола, неважно со стороны какого родителя, а со стороны взрослых, так скажем, да. И чтобы взрослые люди четко понимали, что если они не сумеют договориться, им будет за это определенная ответственность. Мне кажется, с этого должна быть.
Хорошо, извините, пожалуйста, а вы что, считаете, что если законы будут ужесточимы законы, то меньше воровать будут?
Ну, знаете, да.
Меньше, да?
Да, объясню почему. Потому что сейчас та мера ответственности, которая предусмотрена, это ответственность административная.
Да.
Если мы это переведем в уголовную, в уголовный кодекс, да, то это очень многие полки головы охладит. То есть уже не каждому... Потому что, ну, что значит на тебе административная ответственность? Да ничего, ровным счетом. Ты можешь ее заполучать сотни раз, и ничего тебе за это не будет, об этом никто даже знать не будет. Вот. А если над тобой уже висит уголовная ответственность, и ты понимаешь, что это неотвратимо, поверьте, это очень многих охладит.
Хорошо, Александр Михайлович, ну, уголовный, как я понимаю, похитителем, да? А тем, кто не дает право встречаться со своим ребенком, хотя такое право суд предусмотрел. То есть вот за неисполнение судебного решения, как вы считаете, эффективна была бы мера просто лишать или ограничивать в родительских правах? То есть ту самую маму, которая, имея решение суда о том, что папа должен встречаться там 2 раза в неделю по выходным условно, может быть лишена родительских прав вообще?
Ну, вы знаете, я что здесь скажу, сейчас довольно распространена какая история. Я постерегусь говорить, что именно в этих случаях нужна уголовная ответственность, хотя ответственность нужна. Но почему постерегусь, объясню. Потому что очень много историй на моей практике, да, когда мамы идут на этот шаг после чего? После того, как они год, два, три не видели своего ребенка, вообще ничего не знали о нем. Наконец-то они его нашли, они его забрали. Но как вы думаете, они после этого отдадут папе на выходные ребенка? Но он же его украдет. Конечно, нет. Но если мы все-таки говорим о том, что необходимо перестраивать систему полностью, не в каком-то отдельном, да, вопросе, а целиком и полностью, что касаемо определения места жительства, определения порядка общения и многого всего другого, то тогда, наверное, да, тогда можно будет об этом говорить, но сейчас это преждевременно.
Александра Михайловна,
Александра
Михайловна, времени просто не очень много, у меня еще такой есть вопрос. Вот у нас, вы знаете, что папа москвич, мама с Украины, да, ребенок у них родился, потом развод. Мама собирается уезжать и увозить с собой ребенка. А вот как вот отдает маме ребенка в случае развода? Потому что уедет и уже не будет там гражданина России здесь, вы же понимаете.
Ну, вы знаете, это, мне кажется, это не должно зависеть от того, гражданином какой страны ребенок там будет или не будет. Это должно зависеть от того, к кому привязан ребенок, какие условия позволяют в большей степени, да, удовлетворять потребности этого ребенка. Ведь суд опирается преимущественно на эти все факторы, а не на то, там, в какой стране он будет проживать. Но вместе с тем вы абсолютно правы. Вот как, например, выстроено законодательство того же Израиля, да? Невозможно просто так увезти ребенка за границу, потому, например, мама русская, да, увозит ребенка. Она не может этого сделать. Есть у них такое понятие, как обеспечительный взнос, который мама обязана положить на специальный счет, это государственный счет, да, и если вдруг она нарушает решение суда и увозит, да, ребенка тайком от отца и больше его не возвращает, отец вправе воспользоваться вот этим счетом для того, чтобы решать эту проблему через оплату адвокатов, там, ну, тех услуг, которые могут для этого потребоваться. И это тоже очень сильно охлаждает. Ну, то есть вот какие-то вот такие вот вещи, они за границей работают. Какой-то опыт стоит и нам перенимать.
Да, спасибо большое. Спасибо. Напомню,
ты с нами Александра Марова была с нами на связи, директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт Общероссийского народного фронта.
А давайте, Артем, не все нас слушают с самого начала. Давайте скажем, какая у нас тема, почему, какой вопрос для слушателей.
Итак, мы говорим о проблеме похищения детей, шантажа с помощью детей, всего того пласта неприятностей, которые на голову детей сваливаются при разводе родителей, ну и о поправках, которые сейчас второе чтение проходят, которые предусматривают навести порядок определенный в этой сфере, особенно когда разыскивается ребенок, который, говоря так абсолютно открыто, похищен. Похищен одним из родителей, который, например, ограничен в правах. Или вот, как сейчас Александра Михайловна правильно сказала, мама, которая 3 года не могла найти своего ребенка, вот она его находит, она имеет абсолютное право и не дает отцу встречаться, хотя тот имеет. То есть, когда она его нашла уже и заполучила, ну, как к этому относиться? Итак, целый ряд поправок в различные законы предполагает, что ребенок, найденный после такого похищения, будет помещен, передан органам опеки. В течение месяца он может находиться в учреждениях для детей и сирот и тому подобных. Ну, а, собственно, судебные приставы должны будут уведомить родителя. И, собственно, дальше уже родитель принимает какие-то меры, если принимает.
Я, кстати, недаром так спросил Александру Михайловну по поводу того, что мама с Украины, папа москвич, потому что мне звонила женщина, она говорит, что я развелась с мужем, он москвич, я с Украины, ребенку 1 год, так вот ребенка оставили отцу. И увезти его с собой назад на Украину она уже не сможет.
Что, Россия победила?
Редчайший случай, когда вот в этом случае, когда если муж и жена россияне, скорее всего, оставят матери. А здесь у нас Украина, ребенок российский гражданин, никуда он не поедет. 728-7703, код 8495. Это Де Юре, это Радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера. На связь с нами выходит второй на сегодня эксперт.
С нами Андрей Губанов, адвокат, председатель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Московской области. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Андреевич, ну, по вашему мнению, что может остановить эту волну похищений детей родителями, ограниченными в правах? Все-таки это уголовная ответственность, как в США, например, или все же что-то помягче, лишение родительских прав, не знаю, насколько это мягко звучит, расширение полномочий приставов, может быть, или каких-то медиаторов и психологов привлечения?
Вы знаете, эта проблема, она достаточно острая и тяжело решаемая. Безусловно, мы неоднократно, там, уполномоченные по правам ребенка в Московской области, Ксения Владимировна Мишонова, неоднократно заявляли о том, что необходимо изменить вообще подход к проблеме семейных конфликтов, в том числе связанных с исками о расторжении брака и определении места жительства ребенка. По нашему мнению, необходимо в обязательном порядке привлекать медиаторов, так как сейчас это всего лишь некое пожелание сторон судебного разбирательства. И адвокаты могут лишь предложить посетить медиатора сторонам. Но каждый может отказаться. Что касается ответственности уголовной, то, безусловно, действующее законодательство фактически лишь Кодексом административных правонарушений, статьей 5.3.5 Кодекса, регламентирует ответственность того или иного родителя в случае неисполнения судебного решения о порядке общения с ребенком или месте жительства его. Но, как правило, такие протоколы составляются не так часто. Ведь, смотрите, в Москве всего лишь фактически 2 отдела, в которых рассматриваются, которые занимаются исполнением производства, исполнением судебных решений о определении места жительства ребенка или его передаче тому или иному родителю. Поэтому что надо, на мой взгляд, сделать? Это пересмотреть порядок судебного разбирательства, привлечь обязательно медиаторов в данные споры и конфликты. Дальше. Пересмотреть ответственность. Ведь известно, что московские суды не при повторном привлечении к ответственности матерей несовершеннолетних за неисполнение судебного решения, к примеру, о порядке общения с отцом ребенка, не привлекают к ответственности в виде ареста, да, там на 15 суток, ведь, кстати, часть вторая предусматривает, при повторном правонарушении виновное лицо может быть привлечено там,
к аресту. Да, да, понятно, да.
Да, соответственно, ну вот у нас есть практика в Москве, что мать несовершеннолетняя не привлекает. Но ведь смотрите, если мать злоупотребляет своим правом, неоднократно был этот факт установлен, было возбуждено административное, значит, правонарушение зафиксировано, она была привлечена к ответственности. И это может длиться бесконечно долго. Фактически она лишь платит некий штраф, и не более того. Такие случаи достаточно часты. Поэтому, ну, в данном случае ведь суд может передать ребенка второму родителю на тот момент, пока виновное лицо в правонарушении, в неисполнении судебного решения будет, там, допустим, отбывать там, трое или там, пятеро суток ареста. Соответственно, такую практику надо тоже как-то пересматривать. Дальше, что касается порядка ограничения родительских прав. Ведь фактически лишить там, отца, который вывез ребенка там, в другую страну, не исполняя судебное решение об определении места жительства его с матерью.
Да ладно, там в другой город хотя бы, да.
Ну, любые какие-то неисполнения судебного решения очень волокитные, поэтому у нас там, собственно говоря, есть определенные там юристы, какие-то организации там общественные или псевдообщественные, которые помогают в том числе отцам несовершеннолетних не исполнять судебные решения. Поэтому здесь, наверное, также безусловно необходимо уже задуматься об изменении порядка, хотя бы как минимум ограничения родительских прав. Ведь, опять же, у нас же предусмотрено в законодательстве, что если отец ребенка, который должен общаться с несовершеннолетним, к примеру, два раза в месяц или там, по выходным дням, фактически не исполняется судебное решение матерью, ну, никакой ответственности нету фактически. Но вместе с тем законодательство предусматривает, что у данного родителя, который злоупотребляет родительскими фактически своими правами, злоупотребляет тем, что ребенок проживает с ним, может быть, ребенок должен быть забран у этого родителя и передан другому. Но это фактически нерабочая статья, нерабочая схема. Поэтому здесь, безусловно, я бы, наверное, задумался, уже давно пора задуматься об упрощении процедуры ограничения родительских прав, связанных с тем, что если один из родителей не исполняет судебное решение, и этот факт уже установлен, доказан, и он был привлечен к ответственности по 5.3.5. Всем радиослушателям я, наверное, столкнувшись с этой проблемой, с проблемой, когда ребенок стал камнем раздора, находится фактически заложником в ситуации конфликта между родителями, рекомендовал бы, и этот конфликт длится долго, рекомендовал бы обратиться в суд с требованием обратить внимание ответчика на необходимость изменения порядка и способа воспитания детей. Ведь в том случае, если суд установит ответственность родителя, который злоупотребляет так или иначе своими правами, впоследствии это судебное решение можно использовать для ограничения родительских прав родителя, который злоупотребляет своими правами, или пересмотра судебного решения о порядке общения с ребенком, или как-то иначе.
Да, Андрей Андреевич, как это, надо какие-то доказательства принести, то есть прийти в суд с требованием обратить внимание на недолжное воспитание ребенка, да, там папу, условно говоря, если мама приходит в суд, и принести какие-то доказательства, да, что вот имеет место быть такие нюансы, да там... Да.
Данные исковые требования в основном уместные подают отцы. Да, это уместно для того случая, окей, когда матери злоупотребляют своими правами, и несмотря на то, что есть судебное решение о порядке общения с ребенком отца в те или иные дни, когда фактически ребенок проживает с матерью, обычно матери так или иначе злоупотребляют этим правом, нарушают судебное решение. И это длящийся конфликт, достаточно сложно порой привлечь мать к ответственности административной, как судебному приставу, так и комиссии по делам несовершеннолетних, потому что исполнение данного решения достаточно сложная процедура. Ведь ребенок может действительно заболеть. А он, в конце концов, если уже является взрослым, там лет 10, он, когда к нему приходит отец, судебным приставом, с психологом, привлеченным в рамках исполнительного производства, да или просто без этих лиц, для того, чтобы попытаться встретиться со своим несовершеннолетним ребенком для исполнения, в том числе, судебного решения. А ребенок говорит: я не хочу. Не хочу с тобой гулять, не хочу там выходить на улицу, не хочу идти в ресторан, в кино, в какие-то досуговые центры. Не хочу, и все. Пристав не может ничего сделать. Но ведь в данном случае явно есть вина второго родителя. Потому что второй родитель должен всячески способствовать развитию ребенка, способствовать его нормальному мировоззрению, психологическому состоянию. Ненормально, когда один ребенок, один родитель накручивает своего несовершеннолетнего ребенка и говорит о том, что там отец, к примеру, плохой, с ним не ходи гулять. Да? Поэтому вот данные обстоятельства уже подтверждают тот факт, что второму родителю необходимо изменить порядок и способ воспитания ребенка, как минимум.
Андрей Андреевич, а смотри, такая же, тут уже типичная ситуация, не совсем, но все-таки типичная, чтобы был развод, муж ушел к другой, а бывшая жена настолько обиделась, что не берет алименты на ребенка. Это же тоже злоупотребление своим правом, нет?
Нет, ну смотрите, если что значит не берет, но если есть судебное решение о взыскании алиментов,
она не подает даже на алименты, потому что она так обиделась на него.
Это ее право, понимаете? То
есть, деньги же не ей, а деньги ребенку идут, деньги ребенку.
Ну, здесь деньги идут на содержание ребенка.
Конечно.
Я бы не сказал, что это ее право, а не обязанность.
То есть она имеет право ребенок отказаться от алиментов.
Ну, что значит отказаться? Она просто не подает такой иск в суд. У нас в семейном кодексе написано, что каждый родитель должен там обязан содержать своих детей. В чем заключается содержание? Если один из родителей не содержит ребенка, то второй родитель, законный представитель, вправе обратиться в суд для взыскания алиментов на его содержание. Но если родитель, с которым проживает несовершеннолетний, в суд не обращается, ну, это фактически его право, а не обязанность. Ну, значит, он либо в состоянии оплачивать расходы нести, либо, может быть, родитель... У нас же много людей, которые там после расторжения брака или после того, как они перестали жить гражданским браком, у них есть совместные дети, не подают в суд, они просто выплачивают добровольно алименты или там деньги.
Ну, понятно, мы же не можем подать на нее суд за то, что она алиментов не берет. Понятно.
Нет, с алиментами это не история не совсем подходит, а вот именно с тем, что как так или иначе происходит препятствие в общении с ребенком, он накручивается, он не видит своего второго родителя по тем или иным причинам, связанных, безусловно, со злоупотреблениями родительскими правами, то вот это как раз подходит.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Андреевич. С нами был адвокат, председатель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Московской области Андрей Губанов.
Ну, а потом выясняется так, что мама не берет алименты, проходит время, она говорит сыну или дочке, что твой папа ни копейки на тебя денег не давал.
Да, так и есть.
Накручивает ребенка против своего отца.
Капля в море всего того, что она уже до этого наговорила про папу. Какой он замечательный. Ну, так еще и денег не давал. Слушайте, я как обратил внимание, что у меня просто такая куча вопросов к экспертам-юристам, которые я просто даже не успеваю задать. То есть, казалось бы, тема, ну, простая, ужесточать, не ужесточать, но нюансов такое просто количество и таких разнообразных ситуаций. Но меня вот, конечно, удивила вот эта наша практика судов. Вроде механизм есть приструнить эту самую маму, да, которая, ну, как бы штрафами отделывается непрерывно, и все. Посадить ее на 15 суток. Или хотя бы предупредить, что в следующий раз ты сядешь на 15 суток административного ареста.
В каждом случае своя ситуация.
А мы говорим об уголовной ответственности. Вводить, не вводить, когда хоть какой-то инструмент есть.
Давайте послушаем Любовь Андреевну. Любовь Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Хотела вот по теме немножко высказаться. Сейчас вот мужчина выступал, говорил о том, что злоупотребление правом может не принять алименты и прочее. Но никто, в принципе, не мешает папе завести счет, открыть счет на ребенка в банке и до 18 лет, например, да, складывать туда денежки, и ребенок по получению 18-летнего возраста, значит, приходит и получает спокойно денежки. И тогда никто не скажет, что папа не заботился о своем
ребенке. А что надо еще дополнительно в качестве вот юридической страховки сделать с этим счетом, чтобы, если что, мама будет апеллировать еще этим фактом, что он и не содержал, она и не подавала.
Не банкир, я таких тонкостей не знаю, но, наверное, там какая-то оговорка может быть о том, что получателем средств может быть только ребенок. А по достижении его там 18 лет или там, когда он может, имеет право пользоваться средствами, может быть, он там уже в 14 лет может уже пользоваться расчетным счетом.
Ну, одним словом, как бы не аргумент, да, что не могу проявить свою любовь всей заботу.
Если, допустим, папа хочет, то способы найти можно. То есть это как бы уже больше отмазки получается. И вот еще хотела такой вопрос, да, тоже злоупотреблением. А мысль такая у меня пришла, значит, вот уголовная ответственность. На самом деле это как бы вещь такая очень суровая. С одной стороны, кого-то она отрезвляет, а с другой стороны, она может против кого-то и сыграть. То есть вот эти меры уголовной ответственности, они действительно, когда нависают над человеком, то он становится не только сговорчив, но с ним можно делать все, что угодно. То есть у нас... Когда люди подвергались уголовной ответственности, да, они потом не могут там ряд вещей, как говорится, осуществлять, там, занимать какие-то должности, поступать там в какие-то вузы, допустим, даже их дети потом, если...
Вы имеете в виду, что это может быть инструментом давления на человека, да?
Да, да, это может быть инструментом давления, так что если все-таки будет принято такое решение, надо как-то подумать о том, чтобы это не было предметом манипуляции людьми. Потому что один из родителей может таким образом наказать своего супруга, да, точно так же сказать, что у него нет доступа. Мама, допустим, не смогла обеспечить там встречу с ребенком, там, ну, заболела или там по какой-то причине, там, ну, не смогла, допустим, разово. Или, например, папа взял ребенка, пошел гулять и задержался там, да, по какой-то причине. И вот они будут бегать там, заявления писать друг на друга.
Понятно. В общем, ящик Пандоры есть риск открыть.
Половина населения у нас все будут судимые, получается. Нет. Так как все практически разводятся сейчас, то есть очень аккуратно надо мне, с моей точки зрения, к этому подходить к вопросу.
Актуальное замечание. Спасибо большое.
Спасибо вам, Любовь Андреевна. Я тоже говорю, что вот этот дамоклов меч, который висит, может висеть над огромным числом россиян, на самом деле, Артем. А вы знаете, я учился в МГУ вместе с девушкой, которая только 17 лет узнала, что у нее живой отец, что мама все время говорила ей, что твой папа умер. Она просто не хотела, чтобы девочка знала, что он есть, жив на свете.
Появляется
мужчина, который говорит, что я твой папа.
Представляете, сколько людей так и не узнает в итоге?
Чего не узнает?
Что есть отец, и он жив.
Что он живой отец. Артем, кстати, а вы считаете, что надо ужесточать наказание? Это к чему приведет?
Я
не верю, что, как сказала Александра Михайловна, что меньше будет воровать. Здесь уже когда идут эмоции, здесь человек уже не
смотрите,
думает об уголовной статье.
Простой факт, вот как бы, да, что это была статистика в Москве или нет. Если есть механизм в случае повторного неисполнения решения,
ну, это да.
Административный арест 15 суток. Это что, слабая норма для женщины-домохозяйки, например? Да это вообще кранты. На 15 суток, извините, залететь, просидеть в отделении полиции в камере.
Артем, когда...
Что, мы ее не используем, и поэтому говорим, что у нас слабое законодательство. Наверное, у нас не законодательство слабое, а правоприменение.
Мне кажется, что когда речь идет о детях, когда речь идет, здесь уже эмоции преобладают над тем, что тебе может грозить. Мне так кажется просто-напросто. Потому что здесь гори все синим пламенем, мой ребенок и все.
Ну, по-моему, если может грозить эти самые 15 суток, это уже не слабо для начала. Говорить об уголовной ответственности в нашей стране рано.
Напомню, какая тема, какой вопрос, и уйдем на короткую
рекламу. Итак, мы говорим о судьбе детей в результате разводов. Ну и, собственно, о похищении детей одним из родителей, ограниченным в правах или лишенным родительских прав. Собственно, что с этим делать? Ужесточать ли ответственность? И что делать с ответственностью тех самых матерей, ну, в скобках, отцов, да, которые ограничивают в реальном праве существующем другого родителя встречаться с ребенком.
Кстати говоря, Артем, мне вот на радио звонила женщина, которая сказала, что наша дочка родила, внучка уже большая, но не говорит, кто отец ребенка. Обратиться в суд, бессмысленно, она не хочет говорить, она ничего не скажет. Вы же в суд не пойдете обратиться, чтобы мать скажи, там, должна дать мне ответ, кто мой отец. Нет такой практики у нас.
А как она пойдет? Сколько ей лет?
Дочке? Да, она уже совершенно летняя, ей лет 20, она хочет знать, кто ее отец.
Какие-то меры предпринять, просто самой запрос разослать.
Куда?
ЗАГСы.
Не было брака, просто была такая. Естественно. 728-7703, код 8495. Уходим на 40 секунд.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Бывают такие случаи, Артем, когда родители спихивают друг на друга при бракоразводном процессе ребенка. Вот это страшно на самом деле. Не хотят ни один, ни другой.
Страшно ли? Не знаю. Что страшнее? Вот это гипертрофированное собственничество, когда тебя забирают, просто ни с кем не дают общаться. А другое дело, когда, иди свободен, не знаю. Ситуации. Кстати, это психологическая сторона. Я надеюсь, нам сейчас удастся с экспертом как раз по этой стороне вопроса связаться, вопросы задать. Еще раз напомню, кстати, статистику вот под рукой. В 2017 году в работе у приставов находилось более 800 подобных дел, о которых мы говорим. Из них, это мы говорим о похищении и возвращении ребенка. Возвращении, конечно, условном. Из них больше 70% было исполнено. При этом около сотни родителей среди них есть, как мамы, так и папы, месяцы и даже годы не могут добиться встречи со своими детьми. У них есть решение суда о передаче ребенка или там о порядке общения с ним. Исполнить его никак не получается.
Это еще раз говорит о том, что решение, когда есть решение суда на руках, особенно не радуйтесь. Главное, чтобы оно было выполнено.
Совершенно верно.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире 728-7703. Код не забываем 8495. У нас до конца эфира остается 7 минут. И с нами на связь выходит последний.
С нами завкафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ, профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской академии образования Ольга Карабанова. Ольга Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Что ж, самый тонкий и чувствительный вопрос для любого ребенка, даже цивилизованный, казалось бы, развод родителей, это стресс большой. И как на детях сказываются эти родительские войны, запреты встречаться с мамой и папой? Им как бы свою семью строить, что они будут делать, пережив вот эту психологическую травму в детстве?
Во-первых, совершенно очевидно, что любому ребенку в любом возрасте необходима и мама, и папа. Но второй, и, может быть, не менее важный аспект заключается в том, что ребенку нужно, чтобы мама и папа, по крайней мере, сотрудничали и жили дружно, потому что именно наличие конфликта между родителями, как показывают исследования, наиболее неблагоприятно сказывается на дальнейшем развитии самого ребенка и на построении семьи, и на его семейном будущем. Поэтому говорить о том, что подобные ситуации, в которых ребенка делают, условно говоря, средством, инструментом, чтобы соответствующим образом наказать, отомстить и так далее, конечно, эти ситуации встречаются не так редко. Какое значение это имеет для ребенка? Во-первых, для него тоже независимо от возраста, конечно, в каждом возрасте есть специфика, независимо от возраста, мама и папа, отец и мать олицетворяют как бы весь мир. И поэтому от того, как они воспринимают друг друга, могут ли они идти друг другу навстречу, ладить между собой, сотрудничать, зависит то, какой образ мира будет сформирован у ребенка. И проблема заключается даже не столько в том, что это повлияет на образ родителя будущего, сколько в том, что ребенок будет воспринимать мир либо как мир доброжелательный, либо как мир враждебный. И в последнем случае мы будем наблюдать такие следствия, как трудности общения, коммуникации, неуверенность в себе, высокая тревожность, склонность к импульсивным действиям в трудной ситуации, неумение принимать решения. Ну и то, что касается семейной жизни, это уже хрестоматийно стало. Если в семье не лады, если родители даже после развода не могут наладить нормальные деловые отношения, хотя бы родительские отношения, то это сказывается и на дальнейшей семейной жизни ребенка. Надо ли это рассматривать как некое фатальное следствие, я бы тоже не стала. Потому что не только родители, есть и другие возможности, есть и другие отношения, есть круг близких ребенку лиц, это и родственники, и друзья, может быть, какие-то наставники, старшие товарищи, которые тоже могут принять участие и своим поведением, поддержкой, попыткой выступить, ну, скажем так, посредником между родителями в их споре за детей, они могут в значительной степени эту ситуацию сгладить. Поэтому я бы сказала о том, что призыв к родителям искать посредничество, он банален. Но я обратилась бы и к тем людям, которые находятся рядом. Не надо настраивать, не надо подливать масло в огонь. Надо подумать о том, как напротив содействовать вот этому сотрудничеству, как помочь ребенку в этой ситуации.
Ольга Александровна, времени совсем мало у нас остается. Но тут я недавно прочел мнение одного психолога, который сказал, что детям 7 лет папа с мамой заменяет компьютер, а папа с мамой им только мешает. Так ли это?
Ну, это, безусловно, не так. Конечно, есть варианты нарушения, аномалии развития, искажений развития. И в 7 лет мы действительно можем представить себе ребенка, отгороженного от мира. Но я обращаю ваше внимание на то, что, как правило, это те дети, у которых по той или иной причине существуют трудности. Сначала в отношениях с родителями, а потом в отношениях со сверстниками, в отношениях с целым миром. Поэтому это возникает не просто так, а недостаток, дефицит внимания, недостаточное внимание к интересам ребенка, мало совместной деятельности. Вот мы имеем как результат ребенка, который полностью погружен в компьютер. Но все-таки у истоков этого стоят именно родители.
Если есть еще минутку, да, буквально, минутку, Ольга, да. Александровна, у меня просто такое интересное, двойственность какая-то складывается. Вот если представить ситуацию, родители развелись, ребенок есть, ну не договорились, между ними реальная вражда. Но они исполняют судебное решение, живет у мамы, раз там в неделю видится с папой по выходным. То есть с точки зрения закона все отлично. Но он вернулся от встречи с папой, вылила порцию помоев на папу при нем мама. Он про маму там наговорил, пока встречался с ним, пока ее не было. Какая ситуация лучше? Все-таки, когда, может быть, не исполняется решение суда, упрятала мама, нет ничего новостей про папу.
Одна минута остается.
Да.
Вы знаете, ситуация в том, что просто решение суда, они не решают ничего. Если это выполняется по принуждению, если стороны по-прежнему находятся в состоянии вражды, то, конечно, такая конфликтная ситуация гораздо более неприятна для ребенка и более губительна для ребенка. Но, с другой стороны, по закону, как мы все прекрасно понимаем, да и просто по справедливости, да и для ребенка нужно, чтобы были оба родителя. Поэтому здесь главное усилие, и как сегодня все-таки это признают абсолютно все, главное усилие должны быть направлены на установление, на посредничество, на установление контакта, на разъяснение родителям, какую-то попытку убедить их в том, что любой конфликт, даже скрытый, казалось бы, от ребенка, когда они выливают друг на друга вот этот ушат помоев, все равно ребенок это чувствует. Он чувствует, что он кого-то из родителей предает, общаясь и выказывая свое желание, например, встречаться с отцом. Он все равно испытывает чувство вины, потому что ему кажется, что он тем самым предает маму, которая не любит отца и, по крайней мере, после встреч с отцом задыхает, у нее такой вид. Ну зачем же ставить в такую позицию ребенка? Поэтому здесь выход только один. Никакие там не судебные приставы, а картины бывают действительно душераздирающие, когда надо выполнить решение суда, ребенок этого не хочет, родители не разрешают. Только сотрудничество, только беседы, только какая-то попытка пойти друг другу навстречу. Но я оптимист и считаю, что в целом ряде случаев у нас сегодня и существует такая служба медиации, и в суде очень часто предпринимаются соответствующие действия для того, чтобы как-то направить родителей. Но за этим будущее. Я как оптимист считаю, что все-таки какое-то движение вперед у нас в этом отношении есть. Но каждый конкретный случай, конечно, бывает по-своему.
Спасибо, спасибо.
Вам спасибо большое. На этой оптимистичной ноте мы закончили с Ольгой Карабановой, завкафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ.
Ну, а перед тем, как совсем Артем выйти из эфира, вот в британском городе Уоссекс был бракоразводный процесс в марте этого года. Разводилась пара, у них было 6 детей. Так вот, 5 судья оставил матери, а одного самого младшего, 2-летнего, оставил папе.
Почему?
Не знаю, нет почему, мотивации. Но интересно. У нас, по-моему, если там двойняшки и тройняшки, их никогда не разделяют.
Любопытно было бы почитать, в чем состояла логика судьи.
Ну, все, значит, выходим из эфира, ждем, будет это закон, не будет это закон. Поживем, увидим, посмотрим. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней. Надеюсь, что будет интересно.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Вы слушаете